Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы по-прежнему на волне радиостанции «Надежда». Мы продолжаем наши программы. И у микрофона Михаил Мармер. Добрый день.
Добрый день, Валерий. Я должен сказать вам, дорогие радиослушатели, что я выступаю сегодня в несколько необычном качестве. Обычно я веду свою программу «Клуб авторской песни «Поющая поэзия». А сегодня мы поговорим о другом. Вот в последнее время очень много материалов в интернете, в прессе о авариях в атомной энергетике. И поскольку вот 26-го будет годовщина Чернобыльской катастрофы, а еще поскольку я, в общем-то, не журналист и не политик, слава богу, я инженер, специалист по области атомной энергетики, с более чем 30-летним стажем работы в этой области. И в связи с этими событиями я хотел поделиться с вами своими знаниями, своим соображением. Кстати, я должен оговориться, что мне придется приводить некоторые технические подробности, без которых, в общем, проблема не будет ясной. И еще одно. В прессе очень много пишут и в средствах массовой информации электронных говорят о разных причинах Чернобыльской аварии, аварии на Фукусиме. Причем приводятся самые фантастические причины, вплоть до геопатогенных зон, разломов, торопливости, чтобы станцию сдать к дате и так далее. Так, не верьте этому. Это все безответственная болтовня. Значит, в атомной энергетике существует такое понятие большой аварии. Большая авария – это такая авария, при которой продукты радиоактивные выходят за пределы границ станции и вынуждают эвакуировать население в окружающей местности вплоть до 20-30 километров, что произошло и в Чернобыле, и на Фукусиме. В самом деле, атомная электростанция – это обычная тепловая станция. Отличие только то, что в обычной тепловой станции тепло образуется в обычном котле, где сжигается органическое топливо. А в атомной электростанции тепло получается в результате распада урана в атомном реакторе. И это тепло в атомной электростанции в двухконтурной передается теплоносителю первого контура. Теплоноситель первого контура греет теплоноситель второго контура, который превращается в пар. Пар идет в турбину. Турбина вращается, вращает генератор, получается электроэнергия, и у нас с вами зажигаются лампочки. В одноконтурных пар образуется прямо в самом реакторе и идет в турбину. Вот вся разница. Условия безопасной работы любой АЭС два. Первое – это абсолютное сохранение баланса тепла внутри реактора. То есть сколько выделяется в активной зоне атомного реактора, столько должно отводиться теплоносителем. И пока этот баланс сохраняется при любой мощности, работа станции безопасна. Второе условие – это неразрушение границ распространения радиоактивных веществ. Границ таких как минимум должно быть три. Это граница тепловыделяющего элемента, его оболочка. Это граница первого контура, в которой циркулирует теплоноситель первого контура и сам корпус реактора. И это граница станции. На всех современных атомных электростанциях существует так называемый контейнмент. Это железобетонная оболочка из преднапряженного железобетона. Это огромное сооружение, диаметр его порядка 50 метров, высота где-то 65. И он сохраняет радиоактивные вещества внутри при любом событии внутри. Разорвался трубопровод, не разорвался трубопровод. Все это должно сохраняться. Вот эти условия. Значит, что касается нарушения баланса тепла, есть два варианта. Первое – это резкое увеличение мощности реактора, некомпенсируемой защитой. И второе – это прекращение отвода тепла, разрыв трубопровода первого контура. Значит, Чернобыль – это пример варианта 1. Фукусима – пример варианта 2. Есть два вопроса классических. Кто виноват и что делать? Вот кто виноват, что виновато? На Чернобыле это пример безответственного проведения при проектировании станции. На Чернобыльской станции и еще на ряде станций в бывшем Советском Союзе, в России теперь, установлены одноконтурные реакторы так называемого канального типа. Это конъюнктурный аппарат. Дело в том, что ВВРовские реакторы делались на единственном заводе тогда, на Ижорском. Ижорский завод мог сделать 2 реактора в 3 года. Этого не хватало для наращивания мощностей. И тогда ряд деятелей, не буду называть их имен, они их уже на свете нет, они довольно видные люди были, ученые, организаторы, руководители, предложили использовать обычный промышленный реактор, реактор, на котором добывается, ну, то есть производится плутоний. Там есть активная зона, вокруг нее зона воспроизводства. Зона воспроизводства – это обедненный уран. Он облучается нейтронами, получается плутоний. Так вот, давайте уберем зону воспроизводства, расширим активную зону, а это канальный аппарат, он собирается из труб на площадке. Корпуса не надо. И при проектировании были нарушены важнейшие принципы безопасности, которые тогда уже существовали именно в СССР, даже не международные, а свои, советские. Во-первых, есть такой параметр коэффициент реактивности. Он показывает, как изменяется мощность аппарата в зависимости от температуры, от изменений мощности. Вот этот коэффициент реактивности должен быть отрицательным во всем диапазоне работы реактора. Это отрицательная обратная связь. А на этом реакторе, на малых уровнях мощности, он был положительным. В результате, когда проводилось обычное рядовое испытание работы реакторной установки на выбеге турбины, то есть когда турбина остановлена, произошло обесточение, но она, выбегая еще по инерции, крутит генератор, и генератор вырабатывает ток. И ток этот идет для главных циркуляционных насосов, то есть обеспечивает охлаждение реактора. Вот в этом режиме реактор разогнался. Мощность его повысилась, ну, в сотню раз. В результате, да, и еще к тому же, на этом аппарате стержни аварийной защиты могли быть выведены из зоны и застопорены в верхнем положении, чего по всем правилам нельзя делать. В результате реактор разогнался, температура в тепловыделяющих элементах, в сердечнике, повысилась до 3-3500 градусов, топливо расплавилось, разорвало оболочки твелов, и расплав впрыснулся в воду, получился паровой взрыв. Паровой взрыв поднял давление внутри тонкостенной оболочки охлаждения графитовой кладки, которая служит замедлителем, разорвал эту оболочку, и в результате воздух, кислород воздуха хлынул на раскаленный графит, а графит во время работы реактора разогрет где-то до 900 градусов, он таким малиновым цветом светится. Графит вспыхнул, как спичка. Получился вулкан, и этот вулкан выбросил всю активную зону, разорвал крышу станции и выбросил всю активную зону на окружающую местность. Вот и точное описание этой аварии. Все последующие домыслы и слухи о причинах Чернобыльской катастрофы, равно как и суд над директором АЭС Брюхановым, были попытками скрыть от мира истинную причину катастрофы. Ну, после этого эти реакторы были модернизированы. Сейчас коэффициент реактивности в порядке, но оболочки до сих пор нет. Значит, резюмируя это, можно сказать, что причина аварии на Чернобыле не техногенная, а человекогенная. Это нарушение, грубейшее нарушение при проектировании станции. Практически причины аварии на АЭС Фукусима те же самые. Другие, но в принципе тот же. За последнее время про АЭС на Фукусиме написано и показано очень много, но, к сожалению, об истинных причинах этой аварии не сказано почти ничего, а о возможных последствиях тем более. Тут я вынужден сделать маленький экскурс в прошлое. При проектировании и строительстве атомных станций в сейсмоопасных районах действует принцип «плюс один». То есть станция проектируется с расчетом на один балл выше, чем возможен для данной местности. Поэтому в свое время, скажем, при проектировании армянской атомной станции, ну там была целая история. Сейсмологи в процессе проектирования все время повышали возможную сейсмичность. Сначала это было 6 баллов, потом 7, потом 8. В конце концов было принято решение строить станцию на 9 баллов. То есть 8 плюс 1. А причем амортизаторы для основного оборудования и трубопроводов армянской атомной станции, а она проектировалась тогда же примерно, когда и Фукусима, были закуплены в Японии, не где-нибудь, а в Японии. Вот и станция, когда произошло Спитакское известное землетрясение, оно было 9 с лишним баллов, в районе станции было 8,8. Станция продолжала работать и фактически спасла Армению. Это был единственный работающий энергоисточник. А все компоненты реакторной установки АЭС Фукусима рассчитаны на 7 баллов. А землетрясение было 9, плюс цунами. Но беда-то вот в чем, что цунами внешнее сопровождалось цунами внутренним. На АЭС Фукусима установлены легководные кипящие реакторы типа Марк-1, проектант General Electric, наш американский проект. Он прекрасный аппарат. Это одноконтурная станция. Она, у нее меньше давления внутривиакторное, поэтому оборудование легче и не так дорого стоит. Она достаточно надежная станция в нормальной обстановке. Но проблема в том заключается, что пар, который проходит через турбину, поступает в так называемый барбатер, торус. Это такой бублик гигантский вокруг реактора в нижней части его. Диаметр этого бублика, самого бублика, не окружности, а самого тора, порядка 4 метров. Он заполнен наполовину примерно водой. И когда произошло землетрясение, плюс к наружному цунами, было внутреннее цунами в этом торе. И вот эта волна, которая вызвана была землетрясением, ударила в стенку, давление здорово возросло, и трубопроводы, подающие теплоноситель к реактору, были разрушены. Весь теплоноситель вытек, реактор остался сухим. Конечно, он был остановлен аварийной защитой, но проблема ведь вот в чем. Если обычный котел погасить, все, тепловыделение кончилось. А реактор нет. Если его остановить, то в топливе остается остаточное тепловыделение. Причем это остаточное тепловыделение после остановки примерно 6% от номинальной мощности. И вот эти 6% разогрели сухую зону, неохлаждаемую, опять же, до тех же 3-3,5 тысяч градусов. Топливо расплавилось. Этот самый кориум, расплав, вытек вниз, проплавил оболочку реактора, проплавил днище станции железобетонной, ушел в грунт. И как его оттуда доставать? и как его охлаждать, это огромная проблема. По сообщениям в интернете, я, например, поймал такие сообщения, что эксплуатационник, ну, хозяин станции, по-моему, правильное решение. Они вырыли огромную траншею вокруг всей станции до скального грунта, чтобы это самое грунтовые воды не размывали. Но вот недавно появилось сообщение, что какие-то утечки там есть. Значит, вот в 2006 году еще профессор Кацухико Исибаси, известный специалист в области безопасности атомных реакторов в Японии, он член Японского комитета экспертов по ядерной энергии, он ушел из этого комитета, заявив, что политика строительства АЭС в сейсмоопасных районах может окончиться катастрофой, и что требования к проектированию АЭС слишком слабые в части мер безопасности. То есть, вы понимаете, опять же, человеческий фактор. В принципе, несмотря на трагедии описанных катастроф, вызванных нарушением стандартов безопасности, атомная энергия не имеет альтернативы. Вот я хотел с вами поговорить о том, что же нам-то делать. Вот, ну, я много лет проработал в атомной энергии. Сейчас я обычный избиратель, обычный средний человек. Но я представляю себе глубину проблемы. Что делать? Вот на вопрос, кто виноват, ответили. Люди нарушали правила безопасности. А что делать? По сути дела, ни солнечная, ни ветровая, ни гидроэнергетика не могут покрыть в сумме более там 6-7% потребности современной экономики. Развитие тепловой энергетики, то есть сжигать органическое топливо, но Менделеев говорил, что можно и ассигнациями топить. Запасы органического топлива весьма ограничены, во-первых. Во-вторых, тепловая станция загрязняет атмосферу и теплом, и газом. И самое главное, при сжигании органического топлива происходит невосполнимая потеря кислорода, чего в атомной энергетике нет. Сейчас инженерная мысль нашла решение проблем безопасности АЭС на таком уровне, что вероятность событий, аналогичного Чернобылю или Фукусиме, равна вероятности падения Луны на Землю. Понимаете, ну, при проектировании и при определении степени безопасности атомных станций есть два подхода. Вероятностный, вот я только что об этом сказал, он рассчитывается математически, исходя из вероятности отказа любого элемента станции. Но инженер-проектировщик говорит, ладно, вероятность, скажем, вероятность падения Луны на Землю, но теория вероятности не говорит, в какой из 10 миллионов лет произойдет авария. В первый год или в последний. Поэтому мы считаем, что вероятность, что вот авария такая произошла, что делать? Для этого на атомной станции делается система безопасности. Причем делается она так, чтобы она могла безопасно остановить реактор, привести его в безопасное подкритичное состояние и обеспечить длительный отвод тепловыделений. И не допустить распространения продуктов, радиоактивных продуктов на окружающую местность. Хорошо, такая система делается. Но мы, проектировщики, считаем, что вот эта система в момент запуска отказала. А, хорошо, делаем две таких системы. Ага, а вторая система, у нее скрытый отказ. Или она работает в дыру. Делаем три системы. Так вот, делаются три абсолютно независимых системы безопасности со своими источниками энергии, со своими емкостями охлаждающей жидкости, со своими трубопроводами. То есть все это делается при строительстве станции. С тем, чтобы даже если произошла вот такая гипотетическая авария, станция была бы безопасной. Вот вообще при сооружении любого серьезного промышленного объекта существует дилемма. С одной стороны, проектировщик, конструктор хочет сделать станцию как можно надежнее. С другой стороны, инвестор, который платит деньги, хочет сделать как можно дешевле. Но когда речь идет о таком объекте, как атомная станция, дешевле, особенно в области безопасности, оборачивается затратами воистину катастрофическими, не говоря уже о человеческих потерях. Тут должна вступить третья сторона – мы, избиратели, и избираемые нами правительства. На мой взгляд, сегодня жизненно необходимо, чтобы государства, развивающие атомную энергетику, разработали и приняли международные правила безопасности при проектировании, сооружении и эксплуатации АЭС. Хочу еще раз подчеркнуть, что и Чернобыль, и Фукусима – результат грубейших нарушений, уже существовавших на то время национальных правил безопасности. Поэтому в правилах, которые должны быть, по-моему, разработаны, необходимо указать на обязательность международной инспекции и анализа безопасности будущих АЭС, начиная со стадии проектирования. Тем более, что такой опыт международной работы есть. В свое время ваш покорный слуга участвовал в совместном американско-советском проекте «Безопасность гражданских реакторов». Я тогда работал в атомэнергопроекте в Москве. И вот мы анализировали доклад по безопасности Южно-Техасской атомной станции, а американские специалисты – доклад по безопасности Ровенской станции. Они однотипные. Любопытно, что мы при анализе выяснили, что станции-то, в общем, и не только по основным принципам, но и по структурным решениям, по конкретным системам, вспомогательным системам станции – они, если не абсолютно одинаковые, то очень похожие. То есть практически любой американский специалист, придя на любую российскую станцию, двухконтурную, АЭС, ВВР, через неделю сможет сидеть за пультом. И любой российский специалист, придя на американскую атомную станцию, тоже сможет сидеть за пультом. Вот... После завершения этого анализа мы обменивались результатами. Работа была очень полезной для обеих сторон, позволила усовершенствовать технологические системы и российским, и американским специалистам. К сожалению, этот проект делался для уже построенных и работающих АЭС. И в совместном коммюнике было отмечено, что гораздо полезнее такие работы проводить еще на стадии проектирования. Хочу также отметить, что в мировой практике вообще существует аналогичное правовое и техническое международное регулирование для проектирования, сооружения и эксплуатации морских судов. Понимаете, вот морские суда же не сходят по всему миру. Поэтому, вот, скажем, российское судно приходит, скажем, в английский порт, и его там может обследовать Ллойд, и правила одни и те же, что для построенного в Союзе, в России судна, что и для построенного в Англии. Поэтому, поскольку атомные объекты, хоть они и строятся в разных странах, но имеют огромное значение любая станция для всего мира, ведь при аварии на Чернобыле радиоактивные продукты разнесло в атмосфере аж до Швеции. А при аварии на Фукусиме радиоактивные изделия вот-вот доплывут до Соединенных Штатов. Поэтому я полагаю, что при наличии понимания важности проблемы, а также наличии доброй воли со стороны нашей, прежде всего США, а также России, разработка таких правил никаких технических и юридических сложностей не вызовет. В основу таких правил могут быть положены положения аналогичных правил, разработанных уже комиссией по ядерному регулированию нашей страны, регулированию США. Другое дело, что политики могут надувать щеки, и вот, вот ваши правила нам не подходят, а наши правила лучше. Но это, вы знаете, это политика. Но в данном-то случае безопасность, на мой взгляд, выше политики. Это не бомба, это не боевой корабль, это не танк, это не боевой самолет. Это атомная электростанция, это мирный объект, это будущее энергетики мира. Потому что хотя сейчас строятся там магистральные газопроводы, Россия торгует газом в Европе и в Китае, нефтью, торгует средневосточные страны. Но это все кончится. Запасы органического топлива – это то, что накопила Земля за много-много лет. Они невозобновляемые. А атомная энергия, может быть, тоже невозобновляемая, но ее хватит на значительно более длительное время, до тех пор, пока мы не освоим термоядерную энергию. Конечно, все это потребует серьезной организационной работы по созыву международных технических и юридических комиссий, разработки, согласования и утверждения правил. Но права овчинка стоит выделки. Безопасность людей стоит любой работы для ее достижения. Кроме того, в рамках этой работы необходимо разработать правила обработки и хранения радиоактивных отходов. Это отдельная проблема. Вот в последнее время появилось сообщение, что обнаружены протечки в хранилище радиоактивных отходов и у нас, в США, и в Японии. А ведь фактически еще 30 лет тому назад специалисты в России и здесь в Америке была аналогичная работа, разработали установку, и даже вот на Воронежской атомной станции опытно-промышленный экземпляр был изготовлен по превращению жидких отходов в твердые. То есть глубокое выпаривание, а потом либо образование соляных блоков, либо железобетонных блоков. То есть не хранить радиоактивные продукты в жидком виде, где возможна утечка. И поэтому правила обработки и хранения радиоактивных отходов должны быть тоже разработаны международные. Еще один аспект безопасности атомных станций мне бы хотелось с вами обсудить. В последнее время очень широко от средств массовой информации до Конгресса США обсуждалась проблема так называемой компьютерной безопасности в применении КС. Хочу заметить, что системы безопасности АЭС не имеют выхода во внешние сети. То есть вообще те компьютеры, которые есть на атомной станции, они связаны с интернетом и так далее, и так далее. Но те компьютеры, те устройства, которые влияют на безопасность, они замкнуты внутри конкретной станции. Извне, из интернета, в них проникнуть нельзя. Никакой хакер этого не может ни практически, ни теоретически сделать. Поэтому это правило неукоснительно соблюдается на всех АЭС в России. Это я знаю. В свое время горячие головы из продвинутых, так называемых, специалистов предлагали применить свободно программируемую аппаратуру для реализации защиты блокировок АЭС. Но эти идеи были решительно отклонены. Кстати, это решение было подтверждено в вышеупомянутом совместном проекте «Безопасность гражданских реакторов». Разумеется, не ничего в этом мире не дается даром. Стоимость современных систем безопасности АЭС достигает 25-30% общей стоимости сооружения АЭС. Вы представляете, вот эти системы безопасности, они всю жизнь станции стоят и не работают. Бесполезные, да? А на них затрачено 25-30% стоимости станции. Но нарушение правил безопасности, в частности с целью снизить стоимость строительства АЭС, зачастую, как мы видим на примерах Чернобыля и Фукусимы, обходится дороже, чем сооружение всех АЭС в мире. И, пожалуй, последнее. Это уже из другой оперы. Это вот последние 8-9 лет очень много было написано и сказано об иранской атомной проблеме, об опасности обладания Ираном атомной бомбой. Причем в начале, 8 лет тому назад, эти разговоры концентрировались на сооружении АЭС в Бушейре, атомной станции в Бушейре, которая строилась по проекту и при техническом руководстве России. Вот где Россия помогает Ирану создать атомную бомбу. Чушь. Благоглупости. На атомной станции типа ВВР, она такая же, как Южно-Техасская, не только практически, но даже теоретически ядерную взрывчатку получить нельзя. Более того, специалисты в области атомной энергетики, а я, скажем, вот специалист в области атомной энергетики, ну, на хорошем уровне, ничего не знают, как делать ядерную бомбу. То есть на уровне университетского курса, конечно, знаю, что там надо делать. Но как? Этого я не знаю. И никто из тех, кто работает на станции, этого не знает. Теперь, что такое создать атомную бомбу? Мы сегодня знаем, что есть атомное оружие, ну, у нас, в России, есть в Англии, есть во Франции, есть в Китае, есть в Пакистане, есть в Индии. Говорят, что есть в Израиле. Хотя Израиль не отрицает и не подтверждает этого факта. Сейчас разговор идет о Иране. Кстати, вот в Ираке построили... Кстати, есть два пути получения атомной бомбы. Это урановая бомба и плутониевая. Плутоний, для получения плутония нужно реактор-бридер, размножитель. Кстати говоря, Франция поставила Ирану такой бридер, и он уже был перед пуском, не загружено было топливо в активную зону. И Израиль его разбомбил, и правильно сделал. Аналогичный объект Израиль разбомбил в Сирии, и правильно сделал. Потому что бридер – это короткий путь получения плутония, взрывчатки для атомной бомбы. Второй путь – это получение урана, высокообогащенного. Вот и, мол, Иран обогащает топливо. Да, обогащает. Стоят у него ультрацентрифуги. Кстати, первые ультрацентрифуги, которые получил Иран, это были ультрацентрифуги голландского производства, полученные через американскую фирму. Так вот, надо иметь в виду. Потом он его делал сам или с Пакистана получал. Но сегодня Иран не достиг даже 20% обогащения. Подбирается только. Есть три ступени обогащения урана. Ведь что такое обогащение? Добывается урановая руда, обогащается руда. Потом это обогащенный уран превращается в шестифтористый уран, в газ. И вот этот газ, это сложное радиохимическое производство, этот газ прогоняется много раз через ультрацентрифуги. И поскольку природный уран состоит из смеси урана-235, который является потом взрывчаткой, и урана-238, а 235 там 0,1%, то нужно много раз прогнать через центрифуги этот самый уран, чтобы обогатить, чтобы получить не 0,1%, а, скажем, для того, чтобы получить нужное обогащение для топлива атомных реакторов, нужно 3,5-4%. Для того, чтобы получить топливо для исследовательских реакторов или транспортных, скажем, для атомных лодок, для ледоколов, нужно 20-30%. Для того, чтобы получить ядерную взрывчатку, нужно 94%. И тут наступает очень интересный момент. Чем больше обогащается шестифтористый уран, тем опаснее обращение с ним, тем сложнее техника, тем сложнее обслуживание. А дальше этот шестифтористый обогащенный уран нужно опять превратить в твердое вещество, в двуокись урана или в металлический уран. Так вот, сегодня в Иране даже 20% обогащения нет. И если 8 лет тому назад я говорил, что если аятоллы очень надуются, то лет через 15 у них может быть атомная бомба, то я думаю, что и сейчас, если они очень надуются, то атомная бомба будет у них лет через 5-6, не знаю. То есть эти разговоры, на мой взгляд, весьма безответственны. Вот задайте себе вопрос, а я себе такой вопрос не раз задавал. А почему за все эти годы ни в одном средстве массовой информации ни один специалист в области атомной энергетики или атомного вооружения не выступил и не сказал: ребята, завтра у Ирана будет бомба? Как вы думаете, почему? Да потому что на следующий день ни один коллега ему в руки не подал. Потому что журналист, политик врать может, а специалист нет, не положено. Вот соображения, которыми я хотел сегодня с вами поделиться. Если у вас будут какие-то вопросы по этому поводу, несогласия, может кто-то меня ругает, а может кто-то нет, звоните на студию, мне передадут. Поэтому я хочу с вами сейчас попрощаться. Будьте все здоровы и не бойтесь атомной энергетики. Не так страшен чёт, как его малюют. Всего доброго.